новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. И в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим тоже есть. Давайте посмотрим, что у нас с движением в Москве. По идее, должно быть все нормально. Так, двухбальные пробки всего лишь даже не имеет смысла... Нет, имеет смысл сказать, где затруднение. МКАД в районе Каширского шоссе. Здесь дорожно-транспортное происшествие. Также из радиальных магистралей я, наверное, отмечу проспект Мира. Здесь от МКАДа пробка примерно и тянется... Ярославское шоссе. Значит, это от МКАДа пробка и тянется она до Есенинской улицы. Будьте внимательны. Также отмечу затруднение внутренняя сторона МКАДа в районе Ленинградского шоссе. При подъезде к Ленинградке трешка и Садовые едут хорошо.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с ставки Центрального банка, которая оказалась на рекордном уровне. Продолжим тем, что Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его предостережение насчет последствий разрешения ударов вглубь России. Минздрав рассчитывает охватить диспансеризацией в 2024 году 70% россиян. И обсудим, что половина граждан России считает, что бабушки и дедушки должны стараться как можно больше времени проводить со своими внуками. Вадим Трухачев, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Ключевая ставка в России достигла исторического максимума, преодолев даже уровень кризисного 2022 года. 21%. Это решение Центрального банка от 25 октября. На предыдущем рекордном уровне ставка в 20% находилась в конце февраля-марте 2022 года, но потом произошла корректировка, ставка не на какой-то период времени снижалась, и теперь она 21%. При этом Эльвира Набиуллина говорит, что пока не решаются в Центральном банке прогнозировать, будет ли ставка повышаться или нет, но все-таки она считает, что ключевая ставка в 21% все-таки корректирует инфляцию, потому что если бы этого не было, то, соответственно, инфляция была бы сильно больше. Я напомню, что именно повышение ключевой ставки с точки зрения Центрального банка считается наиболее оптимальным инструментом для сдерживания инфляции. Михаил Делягин с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каким образом экономика будет реагировать на такую ставку?
Ну, прежде всего, нужно понимать, что разговор о том, что высокая ставка – это антиинфляционный инструмент, это большое вранье. В отношении людей безграмотных можно было сказать, что это безграмотность, но в данном случае это говорят люди совершенно грамотные, и они понимают, что они говорят неправду. Инфляция, значит, повышением процентной ставки можно бороться с инфляцией, когда в стране избыток денег. Когда у людей денег слишком много, у предприятий тоже денег слишком много. У нас недомонетизация экономики, у нас искусственно созданный, в том числе госпожой Набиуллиной, денежный голод. У нас уровень монетизации экономики, то есть объем денег ВВП, примерно в два раза ниже нормы для наших экономик, 53% вместо 100%. И у нас повышение процентной ставки в силу этого ведет не к снижению инфляции, а наоборот, к ее разгону. Что нам госпожа Набиуллина с 2013 года демонстрирует многократно на, так сказать, примере собственных усилий. Когда рост цен вызван произволом монополии и издержками. Повышение процентной ставки пугает монополистов своей очевидной неадекватностью и разрушительностью для экономики, потому что кредит становится недоступен для всех, кроме финансовых спекулянтов и торговцев. Ну, а торговцы закладывают возросшую процентную ставку в цену своего товара, поэтому мы имеем инфляцию. Более того, мы имеем ослабление рубля, потому что повышение процентной ставки делает невозможными инвестиционные проекты и в силу дорожания кредита. если вы там 50% своих денег, 50% вы надели взять кредит, вы понимаете, что кредит вы не возьмете, вы эти деньги, которые вы отложили на инвестиции, вы направляете на валютный рынок купить валютку, чтобы спасти деньги от обесценения. В результате вы получаете девальвацию рубля. Uh-huh. А более того, мы имеем снижение, да, мы имеем банкротство по всей стране, потому что очень много людей взяло кредиты, и предприятия взяли кредиты с плавающей процентной ставкой, uh-huh. когда она бюро задрала процентную ставку до 16%, надеясь, что она одумается, и там магнитная буря пройдет. Uh-huh. Но магнитная буря не проходит, экономическая политика остается прежней. В результате люди с плавающей ставкой брали кредит, сориентированный на 16% годовых. Сейчас он 21% годовых с перспективой дальнейшего повышения, потому что когда вы разгоняете инфляцию всей мощью Банка России, инфляция, естественно, разгоняется, а не тормозится. Соответственно, это банкротство. Дальше мы имеем снижение стоимости недвижимости, так сказать, прокол пузыря на этом рынке, прости господи.
Через какое время это может произойти?
Уже идет. У нас уже у многих крупных застройщиков просто встали продаж, потому что благодаря усилиям госпожи Набиуллиной ни у людей, ни у фондов нет денег. В результате очень много кредитов взято под залог имущества. Недвижимость дешевеет, залог дешевеет. Соответственно, или нужно сразу все возвращать, или нужно увеличивать залоговую массу. Это тоже банкротство. Но самое главное, прямо накануне решения повышения процентной ставки на 2 процентных пункта, представители оборонного комплекса прямо заявили, что при таких дорогих кредитах отгрузка оборонной продукции может начать прекращаться. То есть это удар в спину нашим солдатам, которые сражаются. Я не знаю, меня как-то спросили, скольки десяткам или сотням хаймерсов по нашим талам эквивалентна политика госпожи Набиуллиной. Но я думаю, что в данном случае правильнее говорить об атомных бомбах, а не о хаймерсах.
А, Михаил Геннадьевич...
Мы добились некоторых, некоторых успехов, добиваемся успехов на фронте, военные силы нам сопротивляться не могут, пожалуйста, нас разрушают экономической политикой.
Почему Набиуллина говорит, что нет пределов повышения ключевой ставки, соответственно, чтобы добиться таргета?
Российская экономика очень живучая, уничтожить ее пока не получается. Поэтому весьма вероятно, что нужно повышать ставку, понимаете, ну, непонятно. Может быть, кто-то, наша экономика сохранится при 30%. Вот институт ВЭП посчитал, что для того, чтобы достичь целей Набиуллиной, в инфляционной сфере, не в сфере уничтожения страны, нужно 52% ставка Банка России. Но я думаю, что у Набиуллиной нет пределов. У Чекатило не было пределов. Ну и... У экономического эквивалента маньячества тоже, по-моему...
Имеет ли смысл, пределов. Михаил Геннадьевич, вообще привязывать вот эту жесткую денежно-кредитную политику к идее достижения какого-то инфляционного таргета? Ведь по факту сейчас ключевая ставка не работает в плане сдерживания инфляции.
В условиях денежного голода инфляция к объему денежной массы отношений не имеет. Угу. Инфляция вызвана произволом монополий. В первую очередь, если вы хотите ограничивать инфляцию, боритесь с произволом монополий. Кстати говоря, и банковских тоже. Вторая причина – это завышение издержек. Значит, нужно изменить налоговую политику так, чтобы она перестала стимулировать издержки. А то у нас налоговый маневр уже привел к тому, что вся нефтепереработка у нас убыточна. Угу. Простите, но это рукотворное это усилие государства. А повторюсь, что в условиях денежного голода инфляцию сдерживают увеличение денежной массы. Мы это видели в условиях после дефолта 98 года правительства Примакова-Маслякова. Мы это видели и сейчас, в конце 22 года, когда резко увеличили денежную массу, благодаря расходам, связанным с СВО. И мы увидели не просто оживление экономики бурное, мы увидели торможение инфляции. Потому что деловая активность растет быстрее, чем денежная масса. Потому что объем производства товаров растет быстрее, чем объем денежной массы. Соответственно, увеличивая денежную массу в условиях денежного голода, только в этих условиях, я подчеркиваю, мы тем самым снижаем инфляцию. Но поскольку Набиуллиной вы ее ели, этого не объясняли, а объясняли нечто совершенно другое, убийственное для России, Ну, соответственно, мы имеем абсолютно антироссийскую политику. Мы имеем, по сути дела, под видом всех этих инфляционных таргетов, политику сознательного, последовательного и эффективного уничтожения России.
Михаил Геннадьевич, а сейчас рассуждают по поводу того, как такая ставка сказывается на вкладчиках. А насколько, с вашей точки зрения, вклады под высокие проценты спасают деньги от инфляции?
Понимаете, скажем, есть ставки там рекламные, которые очень высокие, но в среднем часто можно вложить там под 16% годовых. Ну, под 17%, если вам повезет. А у нас что, инфляция 17% годовых, что ли? Слушайте, сказки. То есть это они просто на счетах банков, они обесцениваются с меньшей скоростью, чем просто так.
А что банки будут делать с таким количеством денег, которые, ну, фактически пылесосятся у людей?
Финансовые спекуляции. Бюджет России сверстан, исходя из ставки процента 15,1%, как сказал министр финансов. Но понятно, что одалживать деньги для того, чтобы замораживать их в бюджете, и чтобы они валялись там мертвым грузом, а в 2025 году планируется таким образом одолжить более 1,8 триллионов рублей. Не будут. Так что по 16% у нас взяли, бюджету по 20% отдали, или там по 19%, и, пожалуйста, гарантированная прибыль, все счастливы.
Но есть при этом точка зрения, что все в экономике циклично, и рано или поздно отскок произойдет.
Что значит отскок?
Отскок по ключевой ставке, снижение.
Знаете, ключевая ставка — это же не пинг-понг, это же не какой-то объективный процесс, это решение. Когда назначат руководителем Банка России какого-нибудь вменяемого человека, так, я уж не боюсь сказать экономиста, который понимает, как работает экономика, мы получим резкое снижение процентной ставки и резкое ужесточение ограничений, ну, скажем так, резкое ограничение финансовых спекуляций. Потому что во всем мире экономики, которые достигли нашего уровня зрелости финансовой системы, становились развитыми только при помощи ограничений финансовых спекуляций. Не ограничивая финансовые спекуляции, вот эти вот бесконечные игры на валютном, на крипто, на фондовом рынках, не ограничивая это, позволяя туда уходить деньгам из реального сектора, пытаться развивать страну невозможно, потому что вы будете реализовывать любой проект в реальном секторе, но вкладываться в валютку или во фьючерсы будет выгоднее, поэтому деньги будут уходить туда.
Понятно. Спасибо, Михаил Геннадьевич, я вас благодарю. Михаил Делягин был с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его предостережение насчет последствий разрешения удара вглубь России. Минобороны России изучает различные варианты ответа на возможные удары дальнобойным оружием по российской территории, отметил президент в интервью ВГТРК, которое он дал несколько дней назад. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, где признаки того, что на Западе услышали? И вообще история с дальнобойным оружием – это в большей степени манипуляция или действительно это просчитывание, ну, например, рисков со стороны каких-то политиков на Западе, и вот там происходит некая битва или дискуссия между тем, что будет, если ударить дальнобойными ракетами, поставить их Украине, и что будет, если этим дальнобойным оружием не бить. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Как думаете вы? И самое главное – действительно ли услышали там? Здравствуйте. Алло, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, это разрешение на удар, и вообще это была просчитываемая эскалация.
Так.
Я думал, что при определенных условиях это будет тоже дано. Как бы каждый новый этап. Это.
Так.
Но то, что сейчас их не дают, то есть, видно, они действительно поверили в эскалацию с нашей стороны.
Ну, в ответ.
Угроза.
В ответ.
Да. Угу. И это, по всей видимости, либо это удары по распределяющим подстанциям атомным.
По атомным станциям? А смысл бить по атомным станциям?
Нет, не по атомным станциям, по распределяющим подстанциям.
Все понятно.
Да. Либо прям по настоящему по территориям западных стран.
Спасибо.
Других теорий, других непонятно, какие там могут быть варианты.
Угу. Все, поняла. Спасибо большое. Так, посол России, кстати, делает заявление. Посол России в Дании говорит, что Дания делает ставку на нанесение поражения России и не желает прислушиваться к предупреждениям о росте риска прямого конфликта НАТО и России, заявил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин. Он говорит, что это осознанная политика Дании, делающая ставку на нанесение нам военного и стратегического поражения. В политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине заинтересованностью Копенгагена нет, говорит он. Ничего на Западе не услышали и не поняли. Будут проверять реакцию России. А вы знаете, вот эта, как это, дискуссия по поводу того, будут проверять реакцию России, это же, ну, как бы это работает в обе стороны, потому что там считают, а вдруг не ответят? А именно это можно сказать, а вдруг ответят? А ответят как? Потому что маневров с нашей стороны действительно больше. Они раскладывают карты, они показывают их. Дальше следующий ход какой? Бить дальнобойным оружием по территории Российской Федерации. И не просто по сопредельным областям, а бить в глубину, потому что, помните, Зеленский какой-то список давал желаемых целей, кто-то еще обсуждал эти цели, что это вот может быть Москва, это может быть Питер, это может быть еще кто-то, какие-то еще города. А с нашей стороны маневров много. Понятно, что если на Западе считают, ну, в ответ на это они, например, нанесут какой-то удар ни с чем не сравнимый по территории Украины. Но еще раз, на Западе от этого ничего не будет. Будет ровно новая заметка по поводу того, что, видите, какой ужас и кошмар, что происходит. Вот, то есть отработанная схема. А если это будет удар не по территории Украины, в частности, а если это будет что-то другое? Вот вопрос. Еще, так, кроме этого, Путин же сказал, что такими ракетами украинцы самостоятельно бить не могут, и мы начеку, говорит Эксмир. Ну, это давно известно, это секрет Полишинеля. Алексей Финенко с нами, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук, эксперт РСМД. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каковы признаки того, что на Западе услышали или не услышали?
Вы знаете, боюсь, что не услышали. На Западе готовят сценарий ползучей эскалации. То есть приучать нас к этому постепенно. Ну, например, посмотрите, они ведь уже нас приучили к тому, что обстрелы российского пограничья – это норма. Они ведь уже нам постепенно приучили к тому, что удары по Крыму – это норма. Они нас приучили к тому, что удары беспилотных российской территории – это норма. Они считают также, что мы сделаем, я имею в виду НАТО, это некрасиво и эффектно, а по мелочам. Сначала ракету по Курскому пограничью, где и так идут бои. Будете ли вы начинать ядерную войну или не будете? Скорее всего, нет. Потом удар чуть глубже, например, где-нибудь в приграничье Ростовской области. Ну, переживете, переживете один удар. Они надеются вот на такой сценарий.
Но, получается, ну, этот сценарий легко просчитываемый, потому что, мне кажется, даже если они рассчитывают, что с территории Украины будут бить дальнобойными ракетами, которые, например, там вглубь российской территории ударят, и в ответ, например, прилетит что-то на Украину сокрушительное, для них это не будет значить ровным счетом ничего. Видимо, опасения все-таки у них закрадываются, что это будут удары не по Украине.
Вы знаете, они хотят нас приучить к сценарию, что ограниченная неядерная война с Россией вполне возможна. Вот это их задача. И Украина для них тут не более чем средство.
Угу. Но когда президент России как бы рассказывает и предупреждает, что возможны какие-то ответные меры, в данном случае каковы признаки того, что там в какой-то момент серьезно к этому отнесутся и их заставят поменять свою точку зрения? Или они все-таки в какой-то момент решатся и будут ждать, а что же будет?
Я думаю, боюсь, что второе. Только они будут это делать не удар вглубь по Москве, удар вглубь по Туле, а, например, удар вот сначала по нескольким пограничным пунктам, где и так идут бои.
Так они и так били. Они и так били.
Потом еще чуть-чуть глубже, потом еще на километр глубже и так далее.
Так нет, они же и так били. И по Севастополю били, и по Белгороду били.
Правильно, они говорят, и Россия на это никак не отреагировала. Значит, это не более чем словесная угроза.
С нашей стороны, ну, скажем так, на чьей стороне сейчас время и на чьей стороне больше вариантов для маневров? Ведь, по сути, ну, как бы российскую сторону же сложно обвинить в непоследовательности действий. Та сторона провоцирует на что-то такое экстраординарное.
если что мы считаем целью? На Западе ведь эту войну на Украине рассматривают как репетицию более серьезного конфликта с Россией.
Да.
Для них это как война в Испании в 30-е годы перед Второй мировой войной.
Угу.
Поэтому они на нее смотрят совершенно иначе, чем мы. Они ее рассматривают как войну-репетицию, как возможность проверить свое оружие, как возможность перезапустить военное производство, как возможность свернуть гражданские свободы и воссоздать мощные вооруженные силы. То есть нам надо смотреть на этот конфликт не как на возможное окончание, а как на начало
на пролог.
Похожих конфликтов.
Ну, Алексей Валерьевич, тогда на прошлой неделе было заявление от... значит, натовского генерала, который говорит, что НАТО ждет первая такая глобальная переформатирование, потому что Россия усилилась довольно серьезно, и нужно прям проводить какой-то аудит войск и так далее. Но что заставит, с вашей точки зрения, какие, например, асимметричные действия или нетипичные действия со стороны России отложить эти планы европейцев там, и американцев в дальний ящик?
Никакие. Только быстрая победа, какая-то эффектная, может помочь на несколько лет затормозить их развитие. Ну вот посмотрите сами, как развивались события. Чечня поддерживала НАТО бойцов дипломатически средствами связи. И плюс изгнанием нас из ряда международных структур, типа Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Угу.
Потом Грузия уже обсуждали нанесение ударов по нашей 58-й армии. Уже давали Грузии оружие инструкторов. Потом Сирия уже наносили удары неизвестными беспилотниками по нашим аэродромам и бомбили нашего союзника. Потом Украина уже дают оружие, инструкторов, войска. Вопрос, а что должно быть следующим? Какая должна быть следующая ступенька?
Атомное оружие, наверное, не знаю.
Да, столкновение на территории третьей страны, совершенно верно.
Так, но, Алексей Валерьевич, хорошо, а един ли в этом порыве большого конфликта с Россией Запад? Или все-таки хорошо?
А что значит большого конфликта? Они не считают, что это будет Второй мировой войной.
А что это
Они
будет?
Его видят как советско-финскую или русско-японскую войну.
В смысле, они СВО так видят или следующий конфликт?
Следующий.
То есть вместо украинцев закончится, пойдут поляки, ну, условно.
Или финны, а может быть и японцы, кстати.
Японцы.
Вспомните их территориальные претензии на наши острова и их крики в сентябре 22-го после Харькова, что, оказывается, и России можно нанести военное поражение.
Но, Алексей Валерьевич, другой момент. Хорошо, если это условная Польша, условно, там, я не знаю, Прибалтика, они же рассчитывают на то, что это вовлечение НАТО, и Россия, мол, отвечать не будет. То есть Россия отвечает Украине, и Россия воюет с Украиной просто потому, что Украина не в НАТО. А со всеми остальными что? Россия голову подставлять будет? Ну, тоже странно.
Кто бы мог представить, сколько у нас говорили, да никогда Грузия не пойдет на войну, да никогда грузины не пойдут на войну. Пошли в восьмом, пошли.
Нет, ну тогда быстро сориентировались,
да. Не будут украинцы, братский народ, воевать с русскими по полной. Воюют, как видим, воюют. Это в нас говорит наследие Второй мировой войны. Мы до сих пор не можем поверить, что какой-то народ может хотеть воевать. Может, пора нам к этому вернуться.
Ну хорошо, мы принимаем, признаем, что какой-то народ может с нами воевать, и следовательно...
А дальше уже много вариативность. Они считают, а сами русские готовы ли идти на полномасштабную войну? Или предпочтут договориться, подписать некое соглашение, подписать некий компромиссный мир?
Так любой все компромиссный, Алексей Валерьевич...
Все еще в 18 году,
да,
когда наш президент сказал, мира без России не будет. Они сказали, да, мира без России не будет. А вот мир с новым Портсмутским миром для России очень даже будет.
Но мы разве сейчас не понимаем, что любое предложенное с той стороны какое-то соглашение, это просто время для маневра той стороны подготовиться еще больше? А нам завязать руки, нет?
Конечно. Они готовятся еще больше. Такие процессы происходят в Финляндии, в Швеции. Там действительно идет подготовка к крупному конфликту.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Я вас благодарю. Алексей Финенко был с нами, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук, эксперт РСМД. Новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Минздрав рассчитывает охватить диспансеризацией 70% граждан России до конца этого года. Более 102 миллионов человек в рамках программы диспансеризации и профилактики. Заявление сделано на конгрессе с международным участием Национального здравоохранения замглавы ведомства Евгений Камкин. Он говорит, что в 2023 году программа диспансеризации и профилактики охватила более 73 миллионов человек. План текущего года самый амбициозный, более 102 миллионов человек, или 70% населения. При условии выполнения такого плана по диспансеризации и профосмотру мы будем сопоставимы с развитыми странами мира с точки зрения отзыва населения на призывы пройти профилактический осмотр и диспансеризацию. Гузель Улумбекова с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Эрнстовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько нынешнюю диспансеризацию можно считать формальным или же неформальным мероприятием?
Во-первых, конечно, диспансеризация важна, и у нас там количество осмотров, диспансерных осмотров в этом году по программе государственной гарантии, в предстоящем, вернее, году, расширится, и за это дополнительные стимулы дают поликлиникам, ну, то есть чуть больше платят, чем... скажем, за визиты в связи с заболеваниями, и следят за этим, сколько, как вы сделали диспансерные осмотры, а выполнили план по ним. И вот с 2025 года добавится осмотр в части репродуктивного здоровья мужчин и женщин. И это как бы хорошо. Это первая хорошая составляющая. И это важно. Но есть одно большое «но». Что во многих регионах России, в Москве это можно реализовать, потому что в Москве достаточно специалистов, да, и, соответственно, они могут, с одной стороны, и диспансеризацию осуществить, и принять пациентов в связи с заболеваниями. А вот в регионах, поскольку там оплата труда медиков намного ниже, то там, соответственно, врачей не хватит разорваться между теми, которые нуждаются в диспансеризации и профилактических осмотрах, которые вдобавок по объему увеличиваются, и посещение в связи с заболеваниями, потому что больных-то людей меньше не стало, их даже больше стало. Да, поэтому, конечно, вот это вот большая проблема. А количество врачей у нас в первичном звене, к сожалению, не растет, поэтому... для других регионов Российской Федерации это может оказаться серьезной проблемой.
Наш слушатель говорит, проходил пару лет назад диспансеризацию, взяли кровь на сахар, все фикция.
Да нет, неправда. У нас очень многие сотрудники проходили диспансеризацию в Москве, я имею в виду. Никакая не фикция. Полностью показали анализы, выявили даже у кого-то там сердечно-сосудистые заболевания, соответственно, взяли группу диспансерного наблюдения, то есть назначение лекарств, там, рекомендации по здоровому образу жизни. Кстати, с 2025 года есть хорошее начинание, опять-таки же, подчеркну, в Москве его можно будет и реализовать, а вот в некоторых регионах нет. У нас появились новые визиты в Центры здоровья, где так называемые специалисты, в основном это врачи, средний медицинский персонал, будут объяснять, как здоровый образ жизни вести, реабилитационные мероприятия, профилактические мероприятия, физическая нагрузка, правильное питание, ну и все такое.
Здесь такой момент, Гузель Ярославовна, а есть ли исследования, которые показывают, например, эффективность или степень выявляемости каких-то заболеваний именно благодаря диспансеризации на ранних стадиях?
Ну, конечно, это очень важно. Есть такие доказанные методы скрининга, то, что, вот, например, то, что касается рака кожи, да, что очень важно выявлять заболевание кожи на первой и на второй стадии. Ну, то, что может обнаружить врач без всяких приборов визуальными методами. Второе, гипертоническая болезнь, которая очень распространена среди населения. И не все пациенты как бы знают, что у них они страдают гипертонической болезнью, то есть повышенным артериальным давлением. А это, если не коррегировать высокое артериальное давление или просто повышенное артериальное давление, то могут развиться всякие ненужные заболевания, ну, например, там инсульты, инфаркты. И особенно вот мужчины плохо следят за своим здоровьем. Поэтому, конечно, это очень важно. Ну, во всяком случае, сахарный диабет. Вот сейчас после перенесенной коронавирусной инфекции растут случаи сахарного диабета. И вот у нас в программе новой, в новом национальном проекте предусмотрена борьба, новая такая федеральная программа, борьба с сахарным диабетом. Угу. И там предусмотрены и дополнительные профилактические осмотры для выявления этих пациентов. Ну, анализы там им делают, гликированный гемоглобин, который может как-то свидетельствовать, сахар может быть нормальным, а там, например, какие-то другие показатели крови будут уже отклоняющие. Значит, есть риск развития сахарного диабета. И этим пациентам, соответственно, они будут попадать в соответствующие группы, будут давать лекарства, которые у нас по программе государственной гарантии предусмотрены для лечения больных с сахарным диабетом. То есть это есть хорошо. Важно для любого хорошего начинания, для любой хорошей задумки, важно, чтобы было достаточное количество врачей, средних медицинских работников, выделенных денег. Нельзя это делать за счет того, что возьмем там, допустим, деньги с заболевания, да, поменьше сделаем визитов в посещение поликлиники с заболеваниями, а побольше сделаем профилактических. Сегодня, к сожалению, в многих регионах именно так и происходит.
Слушатель наш говорит, может, для людей 60+, есть все анализы, а для поколения помладше в помине ничего этого нету.
В идеале. Да. У нас анализы, что постарше, что помладше.
Должны быть одинаковые.
Артериальные гипертензии, так и для исследований с точки зрения сахарного диабета и других распространенных патологий практически одинаковые.
Угу. А здесь, смотрите, еще такой момент, Гузель Эрнстовна. Вы говорите, что там мужчины, например, не охотно идут вообще к врачу, даже если совсем плохо уже стало. А диспансеризация – это вариант найти что-то такое на ранней стадии. Возникает вопрос, какая информационная поддержка, с вашей точки зрения, какой информационной поддержки не хватает для того, чтобы люди за норму считали прохождение вот этого чекапа?
Ну, во-первых, конечно, все средства массовой информации, которые особенно люди среднего возраста наши, трудоспособного возраста, которые хуже всего посещают поликлиники, мужчины, я имею в виду, это первое. А что они слушают? Они иногда слушают радио, ну и многие из них находятся в соцсетях. Соответственно, соответствующие телеграм-каналы, да, соответствующая информация активно, проактивно должна до них доноситься. И для мужчины, которые старше трудоспособного возраста, и они тоже небольшим строем ходят в поликлинику, так уж только когда совсем припрет, осложнения начнутся. А они, например, слушают телевизор, радио то же самое. Вот. Второе, работодатели должны обращать внимание, что если уж такая возможность есть, тем более в Москве, где все, можно сказать, в шоколаде, да, то уж, пожалуйста, съездите, сделайте диспансеризацию, отпустите, или пусть в субботу ездят, например, в субботу тоже московские поликлиники работают.
Понятно. Спасибо большое, Гузель Арстановна. Я вас благодарю. Гузель Улумбекова была с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением. Набор исследований, кстати, при диспансеризации легко можно найти. Что есть? А если поликлиника отказывает, например, вам, ну, по факту, да, вы же можете обратиться, там, жалобу какую-нибудь написать. И я уверена, что сразу найдется. Так, здесь что? Например, для людей до 39 лет сбор анамнеза, расчет массы тела, измерение артериального давления, анализ крови на общий холестерин, анализ крови на глюкозу, определение относительного сердечно-сосудистого риска, флюорография, электрокардиография, измерение внутриглазного давления, осмотр кожи. Люди после 40 лет, понятно, что сердце, общий анализ крови, скрининги, разные скрининги. С 24 года в рамках диспансеризации все граждане старше 25 лет могут раз в 10 лет бесплатно сдать анализ на антитела к гепатиту С. Серж говорит, мне 48, проходил диспансеризацию лет 5 назад, сдал кровь, флюорографии КГ лор-окулист проходил также терапевта, который расспрашивал об общем состоянии здоровья. Толку от этой диспансеризации никакого, говорит Сергей, врачам лишь бы выполнить план, а лечиться сейчас дорого, так что смертность не снижается. Как-то у вас, по-моему, смешалось, Сергей. Вообще, во-первых, диспансеризация – это не для того, чтобы врачам выполнить какой-то план, и, может быть, эта диспансеризация, наоборот, в нагрузку идет. А это делается для того, чтобы люди могли в рамках ОМС проверять себя и, соответственно, смотреть, там, есть ли у них какие-то проблемы, чтобы дальше идти к другому врачу. Вот, поэтому есть же действительно там на ранней стадии выявить какой-нибудь, не знаю, там риск сахарного диабета или какое-то сердечно-сосудистое заболевание или еще что-то. А то, понятно, у врачей быть, зачем вы пришли с этой ерундой и почему вы не обращались ко мне, почему вы пришли так поздно. Есть только две стадии, но диспансеризация ровно про то, чтобы дать возможность человеку пройти какие-то исследования и в том числе убедиться, например, что у него все в порядке. Почему нет? Исключительно популизм. Опять только в Москве. На прошлой неделе хотели всех в деревне перевести, говорит Катя. Но мы, радиостанция, говорит Москва, поэтому логично говорить в том числе и про Москву, Катерина. И Гузель Уламбекова, естественно, сказала, что в других регионах есть проблема. Так случилось, что в Москве много возможностей. И хорошо людям, которые живут в Москве, чтобы этими возможностями воспользоваться. Вот и все.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Половина, 51% россиян считают, что бабушки и дедушки должны стараться как можно больше времени проводить с внуками, помогать в их воспитании. 35% опрошенных ответили, что старшему поколению в первую очередь нужно думать о своей жизни, следует из результатов опросов ЦИОМа. Вопрос, что происходит с институтом бабушек и дедушек? Когда говорят, что нужно думать о своей жизни, а разве внуки это не часть жизни? А то какая-то странная история с этими детьми получается, как пинг-понг. И по факту же многие помнят сейчас, там, поколение 30+, ну, 35+, своих бабушек и дедушек, а, соответственно, которым их сдавали надолго, прям некоторым вообще до совершеннолетия сдавали и работали, потому что выживать надо было, еще что-то. А вот родители как-то не хотят особенно уделять внимание внукам. Вот тоже интересно, что произошло с этим институтом общественным. Жанна Сугак с нами, психолог. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, да, что с бабушками и дедушками сейчас?
Ну, у нас сейчас их бабушками и дедушками-то назвать с трудом можно, правда? Они так сильно помолодели, бабушки и дедушки.
Не, ну это же про статус скорее, а не про то, что это какая-то старушка, которая вяжет в кресле.
Ну, на самом деле, если это вы спросите у любого человека, там, 100 там, или 90 и 100, скажут, бабушка, это та, которая, знаете, вот вяжет, да, или там, я не знаю, сидит в кресле-качалке, или печет пирожки, или вот такая в длинном платье, там, ну, может быть, не в платочке.
Ну, понятно, то образ, есть, образ.
Бабушка, это образ поменял. Образ жизни поменялся, образ мира поменялся. И у бабушек, и у дедушек вообще жизнь, как бы, слава тебе Господи, сильно удлинилась.
Да, поэтому... но, Жанна Петровна, а вы не замечаете, что есть определенная странность? То так. есть, вот я уже слушателям говорила, поколение, ну, допустим, 35+, да, вот там после развала Советского Союза, до развала и после развала Советского Союза. А, это поколение, родители... во многом отдавали даже на воспитание своим бабушкам и дедушкам, и бабушки и дедушки были либо на подхвате регулярно, либо даже эти дети у них воспитывались там в других городах, у каждого была своя особенность. Сейчас эти люди родили своих детей, и получается удивительная штука, а мамы и папы, которые их сами сдавали, а сейчас они бабушки и дедушки, говорят, ну, у меня своей жизни я не могу, ну, как, мы вас растили как-то, но они как будто бы забыли. Что кто кого растил? Вот что это такое?
Ну, послушайте, на самом деле у бабушек, у дедушек и у мам, пап абсолютно разные обязанности и разные ответственности по отношению к детям. И то, что вот сейчас еще раз говорю, бабушки, вот, наверное, если бы лет через 10 эти бабушки и дедушки с удовольствием бы взяли детей, потому что там, скажем, ближе к 70 уже как бы ситуация немножко меняется, и то не у каждой бабушки и дедушки. Вот посмотрите на преподавателей вузов, да, вот там профессорский состав. Да это женщины и мужчины, которым за 70. И они работают, и они руководят лабораториями, факультетами, институтами, поэтому сесть с внуками они точно совершенно не смогут. Ответственность перед внуками у бабушек, у дедушек, у них абсолютная любовь. А если я уже, ну, человек, прошедший, да, вот такую длительную жизнь, я понимаю, какой уровень ответственности. Я не могу просто по принципу матросил и бросил, приехал и уехал. Потом у бабушек, у дедушек, извините, у них особые чувства, и вот это такая вечная сердечная боль, потому что, ну, вот, ну, как, ты же понимаешь, что вот малышу требуется помощь. Поэтому я сейчас за всех ответить не могу, но вот мне кажется, что проще заявить какие-то границы, как договориться на берегу и определить, когда я не могу, чем вот тут не то, что там пообещать, а вот пытаться рваться, ехать, и потом самой расстраиваться, что не получается. Поэтому история такая, мы стали все сильно более заняты, чем раньше. Но опять-таки, я думаю, что речь идет скорее о характере людей, которые живут в городах, в больших городах особенно. Может быть, где-то в деревнях, в поселках немножко по-другому, оно осталось на том же уровне. Вот, а в городах немножко по-другому, просто жизнь другая сделать. Но я вам больше скажу, я сама вот такая бабушка. Я руковожу детским центром, понимаете, я читаю много лекций, у меня три внучки. Вот, ну, два, одна большая, две маленькие. И я понимаю, что когда-то могу, когда-то не могу. Я не могу взять на себя ответственность, вот, ну, как бы разделить с родителями вот эту ношу и брать там три дня в неделю, два дня в неделю, чтобы с внучками посидеть. У меня просто не получится.
Жанна Петровна, вот. А как тогда, ну, хорошо, понятно, что должно это стабилизироваться, действительно, продолжительность жизни растет, и поэтому, возможно, и сдвигается возраст рождения детей, потому что тогда, получается, все логично. Первый ребенок там 30+, получается, этой бабушке там тоже 65+, и тогда, может быть, стоит. Но...
Что... Нет, вот не в этом же вопрос. Нет? Вы понимаете, какая история? Здесь скорее, как, что называется, никуда не кинь, где экономическая проблема.
Да.
А проблема в другом. Ну, вы посмотрите, вопрос сейчас, вот, семья молодая, которая, допустим, хочет купить себе квартиру в Москве. Это какая такая молодая семья? Это кем надо быть, чтобы ее купить? Значит, мама должна работать. Вот раньше мама могла себе позволить посидеть. А сейчас она не может себе позволить посидеть. Снимают они жилье, или там пытаются, или взяли ипотеку, или еще чего-то. Я должна работать. Поэтому поменялись немножко условия. Не хватает денег у молодой семьи на няню параллельно с работой, потому что это тоже очень дорого. Я думаю, что, скорее всего, такие условия. Потому что раньше можно было бы бабушку привлечь, или там маме дома посидеть, и потом в сад отдать. Так и было раньше. Или в ясельки отдавали, или в сад отдавали.
Так нет, сейчас же тоже отдают и в ясельки. Ясельки отдают, и в сад отдают.
Да, только ясельки, это скорее ГКП, это группа продленного дня, и там краткого пребывания, то есть это полдня, и это у мамы должен быть какой-то такой график витиеватый, чтобы можно было там ребенка оставлять. То есть у кого-то есть такие возможности, у кого-то нет. Поэтому возникла проблема. Я не думаю, что бабушки дистанцируются. И еще есть один момент. К большому сожалению, вот большие города, или вот эта вот урбанистическая, скажем, такая психология, она выхолащивает семейные ценности. Вот эти семейные ценности, они переходят немножко в другой пласт. Уже не в том, чтобы в доме пахло пирожками, да, и там бабушка приходила и сидела с ними, занималась какими-то своими бабушкинскими делами. Есть другое. Секции, студии, ранние школы, пойдем в детский театр, который детям вообще не нужны. Абсолютно. Взрослые стали на другое ориентированы. Вот это, вот к большому сожалению, пока мы не вернемся к тому, что в определенном возрасте детском нужно определенное участие взрослых, не чужих людей со своими какими-то идеями, извините, чизоидными, а действительно родных, которые близкие свои, у нас так и будет ситуация. Вот так, такой отстраненности бабушек.
Такая отстраненность будет. Понятно. Спасибо большое, Жанна Петровна. Я вас благодарю. Жанна Сугак была с нами, психолог. И что тогда получается? Давайте с вами обсуждать. И что тогда? С одной стороны, ну, тоже согласитесь, дихотомия есть. Например, семья рожает, и, соответственно, родители со стороны мужа, родители со стороны жены говорят, да, мы будем, конечно, там, помогать. Так, родили, и что-то никто не помогает. И что-то, ой, свое, ой, активное долголетие, ой, а работать надо, ой, а он проблемный, ой, а ты можешь в декрете посидеть, ой, а няню найми, и что-то подобное получается. Что произошло? Что произошло? Что с поколением бабушек сейчас? Бабушке позвоните, пожалуйста. Мне кажется, что действительно, ну, есть вот эта особенность, что нынешние бабушки – это женщины 60-го года рождения плюс, вот, которым во многом свои мамы и папы помогали, которое поколение, ну, вот, будем говорить так, да, вот глубокие сейчас старики, там, 35-й, 30-й плюс, выращенные в тяжелейших условиях, но, соответственно, там было много детей, и повезло, если кто-то из них выжил, и вот эта вот взаимопомощь, она была. Они растили внуков своих, которые рождение, там, условно, 87-й плюс год. Сейчас вот это поколение 87-й плюс год рожает своих детей, но бабушки и дедушки дистанцируются, потому что у них своя жизнь. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Евгений.
Здравствуйте. Пожалуйста.
Руслан, Москва.
Да, Руслан.
Ну, мне дедушек нету. По поводу этого очень у меня переживал старший, помню, когда я годика 4 был. Как же так, говорит, у меня нет дедушки. Ну, так вот получилось. Бабушки обе помогали и помогают. Ну, моя, так сказать, мама. А теща даже приезжала, спасибо ей огромное, с Подмосковья. Вот приезжала на электричке, на метро. И вот, знаете, был случай у меня такой. Вез женщину 65-67 лет.
Так.
бедолага, муж умер, внуков надо возить, такси, говорит, разоряет, трое внуков. И вот она в 65 лет пошла учиться на права, чтобы внуков развозить по всяким вещам. Даже на такие идут
стимул... подвиги. Ну, подвиги, ну, стимул жить дальше. Что говорить, это правда. 7373948. Вот поэтому не рожают детей современной бабушки, не особо это нужно. Еще раз, дядя Вася, рожают детей не бабушкам, рожают детей не государству, рожают детей себе. Но те, кто рожает, рассчитывают, что в этот сложный период жизни, когда нужно адаптироваться, свою жизнь адаптировать, что ты уже себе не принадлежишь. И работать тоже хочется. Ты рассчитываешь на то, что тебе помогут. Причем помогут самые близкие. Что чужая, не обязательно нанимать чужую тетю, которая. А в итоге зачастую получается, правда жизни такова, что зачастую бывает, что чужая тетя оказывается как бы более готовой к тому, чтобы, да, за деньги, но помогать этой маме, этим родителям. Вот как-то так. Но почему не свои? Что происходит? Видите, половина считает, что бабушки и дедушки должны стараться как можно больше времени проводить с внуками и участвовать в их воспитании. А другие говорят, что они должны думать о своей жизни. Но ведь внуки – это же часть жизни. Дети – это часть жизни. Почему мы пытаемся разделить или дети, или работа, или своя жизнь? Дети же – это и так часть жизни, или нет? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, говорит Москва?
Да, пожалуйста, конечно. Радио только потише сделайте, а то я сама себя слышу.
Да.
Пожалуйста, всё, говорите.
Вот я отошла в другую комнату.
Да.
Значит, я что хочу сказать сейчас по поводу бабушек, да?
Угу.
А вы имеете в виду, что бабушки уже пожилые женщины,
угу.
И у каждой свой букет болезней.
Так, и что?
А дети, да, заниматься внуками нужны большие здоровья и силы. То есть одно дело эпизодически там как-то вот... Или если вместе живут, хочешь, не хочешь, будешь заниматься.
Так.
А вот когда, как вот говорят, прям вот приезжать и заниматься каждый день, на это просто здоровья не хватит.
Вы знаете, а как, хорошо, я по-другому спрашиваю. Да, конечно, бывает очень сложно, бывают и лежачие больные, никто об этом не говорит. Но чаще всего у любого человека есть набор каких-то болезней. А что делать, например, той же самой маме, у которой тоже есть проблемы, например, со здоровьем? Но ей этого ребенка физически деть некуда, и у нее нет помощи ни от кого. Но просто давайте моделировать ситуацию. Никто не говорит каждый день заниматься. Но был же период, когда этих детей бабушка ехала с работы, брала этого внука из детского сада или из школы, везла на какой-то кружок, оставляла у себя, он там играл и так далее. Что, вот мне интересно, что произошло, когда вот это «я не могу, потому что» оно перевесило «я нужна им». В какой момент это произошло? Ларек-марек говорит, вы... Так, сейчас, секунду. Вот у меня с женой ровно все то, о чем вы говорите. Сыну 19, дочери 14, все сами. Жена ни дня не работала, и все сами. Ларек-марек, это жена еще у вас не работала ни дня. А когда работающие люди? Вот почему так, 7373948, почему женщина вынуждена из-за отсутствия вот этой вот, например, помощи какой-то или отказа в этой помощи в итоге вот так вот делить свою жизнь на до и после? Здравствуйте, я слушаю вас, алло. 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 Так, вы обвиняете бабушек? Я не обвиняю бабушек. Если хотите мою позицию, я всегда буду на стороне матери. Вот честно вам могу сказать. Я всегда буду на стороне матери, потому что любая женщина хочет состояться и в материнстве, и в работе. Есть женщины, которые выбирают сознательно, да. Но если у нее есть помощь, и если у нее есть поддержка, нет нравоучений каких-то, у нее есть муж, у нее есть бабушки, дедушки, которые будут ей помогать, не учить ее жизни, не лечить ее никак. Поверьте, что этот человек будет как бы в большей гармонии с собой. И мне как раз интересно, почему вот эти вот наборы «я не могу, потому что» их гораздо больше, чем вот я могу ей помочь. Да, там болят ноги, да, еще что-то. У нее тоже могут болеть ноги, объективно. И вот этот ребенок, он оказывается как бы вот и не там, и не тут. Понимаете? Потому что, а может, его самого тянет. А ему говорят там, ну вот, сейчас не могу, я собой занимаюсь. И ему что делать? Вот. А все потом начинают ностальгировать. А как было прекрасно? Понимаете, пироги, скатерочка какая-нибудь, посиделки какие-нибудь. Мультики, тихонечко все, и бабушка вяжет в кресло. Новости мы продолжим.